новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток». Много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Сейчас давайте о движении в городе.
Движение.
Яндекс сейчас оживет и покажет нам 5 баллов в Москве. Пробки довольно серьезные. На Садовом кольце вообще везде пробки, поэтому запасайтесь временем. Бульварное кольцо, ну, едет с промежутками. Третье транспортное кольцо. Серьезные затруднения на пересечении Волгоградки и внешней стороны Трешки. Вообще вот этот вот, вся вот эта бабочка, пересечение Волгоградки с Трешкой, тут тяжело в обе стороны. Так, Лефортовский тоннель, внешний сторона стоит, еще внутренняя сторона стоит от Хорошовского шоссе до Рижской эстакады. Будьте там внимательны. По МКАДу скажу, основные затруднения на востоке от шоссе энтузиастов, пробка сюда до съезда в Дзержинку. Бесединская эстакада тоже стоит. На юге в районе Варшавского шоссе и Калужского шоссе внутренние и внешние стороны стоят. И есть затруднения на внешней стороне в МКАД в районе Ленинградки, вот здесь, где съезд к Путилкову идет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, Bloomberg сегодня написал об опасениях США быть загнанными в угол из-за плана Китая. В Минтруде предложили усилить контроль за сведениями о доходах чиновников. Российские видеосервисы потеряли до 50% контента крупнейших западных киностудий. И в конце обсудим, что Росстат оценил, как за 5 лет изменилось желание женщин иметь детей. Алексей Чедаев, наш умный парень, генеральный директор Института развития парламентаризма.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Блумберге большая статья. Некоторые выдержки вам приведу. Власти США опасаются, что страна окажется загнанной в угол из-за предложенного Китаем плана урегулирования конфликта Москвы и Киева. Блумберг об этом пишет со ссылкой на источник в американской администрации. Однако, по словам собеседника агентства, США не могут проигнорировать план, так как это позволит Китаю доказать другим странам, которые устали от боевых действий и от экономического ущерба, что Вашингтон не заинтересован в мире. Китай представил план, напомню, по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля, в годовщину начала российской военной спецоперации. В документе 12 пунктов, которые в том числе предусматривают прекращение военных действий, отказ от эскалации, возобновление переговоров между Москвой и Киевом. Виктория Журавлева с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Иран. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
А разве в Штатах кто-то озабочен тем, что как будто бы остальная половина мира считает или обманывается тем, что Штаты желают мира на Украине? Ведь в Вашингтоне довольно четко говорили, что без победы Украины мира там не будет.
Ну, вы знаете, у Штатов действительно достаточно жесткая на сегодняшний день позиция. Они поддерживают полностью Украину и ожидают победы Украины. Ну, соответственно, все для этого делается. Россия позиционируется как уже заведомо проигравшая страна. Если посмотреть стратегические документы, в том числе вот сейчас недавно вышел очередной доклад ЦРУ о будущих угрозах, там прям четко прописано, что Россия терпит потери и, соответственно, в конфликте проиграет. То есть они исходят из позиции, что поражение России неизбежно, Украина должна победить. И именно на этой позиции строится в целом политика и в отношении России, и в отношении Украины, и в отношении объединения остальных союзников вокруг вот этой вот тематики. И здесь Китай с какой-то своей альтернативной, какая бы она ни была, что бы Китай ни предлагал с точки зрения урегулирования, в любом случае воспринимается как конкурент на повестку, которую сейчас Соединенные Штаты четко контролируют в их представлении.
Но это же правда. План Китая и логика Штатов как раз демонстрируют вот этот принципиальный цивилизационный разлом, который мы наблюдаем. То есть у Штатов, соответственно, сеяние хаоса, чтобы попытаться какой-то профит с этого получить. У китайцев попытка каким-то образом этот хаос побороть и, соответственно, сделать там миропорядок более четким и понятным.
Вы знаете, я не знаю, вот нет, здесь стоит ли говорить о каких-то цивилизационных прям расколах и различиях, но очевидно, что Китай выходит на новую роль свою, то есть он начинает претендовать на глобальную роль лидера не только экономического, но и политического. Соответственно, он пытается предлагать свою альтернативную повестку. И Китай достаточно четко заявляет, что Соединенные Штаты зашли слишком далеко в своем диктате, да, этого, в формировании миропорядка, который далеко не всех устраивает. И, соответственно, вот та ситуация, которая сегодня разворачивается последний год, она рассматривается Китаем как возможность для входа вот в это пространство, как альтернативы Соединенным Штатам.
Но насколько четко в Москве могут предугадать действия США на этот счет, чтобы понимать, как действовать дальше?
Ну, это вопрос, насколько мы способны аналитики предоставить какое-то представление о том, что происходит в Соединенных Штатах. В целом, я думаю, что если ориентироваться на стратегические документы американские, а на них можно ориентироваться, потому что Соединенные Штаты на самом деле сначала все прописывают, а потом идут что-то делать. То есть в этом смысле они довольно-таки, ну, предсказуемые в своей внешней политике. Соответственно, если даже просто ориентироваться на стратегические документы, то вполне можно представить цели, задачи и что Соединенные Штаты дальше будут делать. Дальше ко всему этому добавляются какие-то нюансы анализа там интересов ВПК, экономических интересов. То есть это, в принципе, вполне складывается в картину, которая может быть использована российским руководством для того, чтобы представить, что будет дальше. Ну, или, вернее, представить примерно, что Соединенные Штаты собираются делать или ожидают от этой ситуации.
Но, Виктория Юрьевна, можно ли расценивать план Пекина сейчас действительно как тот, который будет приниматься? И самое главное, если в Москве его оценивают положительно, при этом американцы не скрывают своего скепсиса и говорят, что этот план выгоден исключительно Российской Федерации, но какие механизмы есть у Китая, чтобы этот план, ну, например, претворить как раз в реальность?
Вы знаете, в моем представлении Россия достаточно четко говорит, что спасибо за содействие, но мы будем сами разрабатывать тот план, который мы считаем нам больше подходит. Соответственно, по-моему, сейчас позиция четкая, что обе стороны не готовы договариваться, или, вернее, позиции настолько разные, что договариваться на этих позициях Россия не готова. Но при этом, конечно же, Россия не отказывается от сотрудничества с Китаем в этой теме, потому что, ну, собственно, любое сотрудничество сейчас с Китаем дает политический вес. И вот взаимодействие в этой тематике, урегулирование украинского конфликта, я думаю, что будет развиваться дальше, но все равно позиция четкая, что Россия будет сама определять ее. Насколько у Китая есть эти инструменты, чтобы продвинуть этот план, я думаю, что он не особо сильно сейчас настаивает. То есть Китай тоже идет пока через двусторонние контакты.
Он, то есть, примеряет роль миротворца пока что на себя.
Ну да. Угу. То есть смотрит на реакцию пока.
Интересно, еще одна заметка в Блумберге вчерашняя, что Си Цзиньпинь присоединяется к Владимиру Путину в противостоянии США. А вот такая там основной тезис, можно такой выделить. Означает ли это, что действительно Китай тоже постепенно отрывается от Соединенных Штатов, и в этом Штаты чувствуют свою слабость? То есть и Россию оттолкнули, и Китай не присоединили?
Вы знаете, конечно, Соединенные Штаты опасаются более тесного взаимодействия с Россией. Это прописано и в стратегических документах, это слышно и из риторики политической. Понятно, что сближение России с Китаем не в интересах Соединенных Штатов. Но нам тоже не стоит обольщаться, потому что давление Соединенных Штатов санкционное, экономическое на Китай очень сильное. И более того, чем больше Китай пытается взаимодействовать с Россией, тем сильнее Соединенные Штаты будут на него продолжать давить. Соответственно, вторичные санкции – это то, что Соединенные Штаты сейчас активно применяют ко всем странам, и Китай – один из основных фокусов, на одна из основных стран, которые будут окажутся под вторичными санкциями при любом попытке нарушить тот режим, который устанавливают Соединенные Штаты. И я думаю, что при всей политической риторике на сближение у Китая экономические интересы, конечно же, превыше на сегодняшний день, и бизнес не будет рисковать американскими санкциями, и, соответственно, политика Китая будет очень сдержанной, аккуратной в этом.
С другой стороны, китайцы готовы ждать, а вот американцы, кажется, что нет.
Китайцы готовы ждать, это, в принципе, их основа, их внешнеполитической стратегии, в ожидании. Они на этом строят свою политику. Соединенные Штаты на самом деле тоже достаточно терпеливы, если посмотреть на то, как развивается этот конфликт и как они потихоньку его поддерживают в нем огонь. Да? То есть, они тоже готовы к долгому конфликту и, в общем-то, не сильно торопятся.
Понятно. Спасибо большое, Виктория Юрьевна. Благодарю вас. Виктория Журавлева была с нами, руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики международных отношений РАН. Адам пишет, что поездка премьера Японии на Украину говорит о демонстрационном отказе реализовывать план Китая. Но поездка премьера Японии на Украину еще говорит о том, что американцам нужно было срочно тоже что-то сделать и продемонстрировать, что другие азиатские страны, скажем так, не все азиатские страны с Россией. Вот. Ну, кого надо было? Вот если есть Китай, Си Цзиньпинь поехал в Россию, значит, срочно Фумио Кисиде сказали поехать в Киев. Может быть, даже прям вот непосредственно пригласили в самолет, и там уже сказали, куда он летит. Не знаем, что там было, но формулировка была «необъявленный визит». Где Украина и где Япония, это, конечно, большой вопрос. При этом Байден, напомню, назвал предложение китайской стороны выгодными только для России. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что само по себе предложение прекращения огня совершенно разумно, но заключать мир на российских условиях нельзя, так как Москва воспользуется им для укрепления своих позиций. В то же время Энтони Блинкен увидел в китайском плане позитивные элементы. При этом Зеленский, например, посчитал, что инициатива Китая не похожа на план, а скорее высказывание мыслей. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил мнение, что Китай уравнивает агрессию и жертву. Россия положительно оценивает китайскую инициативу. В МИДе заявляет, что Москва ценит стремление китайских друзей внести вклад в урегулирование конфликта на Украине. И Владимир Путин допустил, что в будущем предложения Китая могут быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию. Но интересна позиция Вашингтона. Там однозначно высказались, что план-то, конечно, есть, но он отвечает интересам России, а у Вашингтона другие на этот счет планы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Минтруде предложили усилить контроль за сведениями о доходах чиновников. Инициативу уже одобрила комиссия правительства по законопроектной деятельности. Документ, в частности, предлагает значительно расширить доступ к информации о ценных бумагах и кредитных историях госслужащих. Запросить такие сведения смогут сотрудники администрации президента аппарата Белого дома, Банка России, региональных правительств и другие ведомства. Об этом пишет газета «Ведомости». На сегодня доступ к ним имеют прокуроры, суды и следственные органы. В феврале Владимир Путин подписал указ, согласно которому декларация декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться, но в обезличенном виде. Будет значиться, что вот есть столько-то денег, но непонятно, кому принадлежит. Максимум, может быть, там оборвалка какой-нибудь будет. Кирилл Кабанов с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте. Кирилл Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Возникает все-таки вопрос, какой-то диссонанс. Почему сначала обезличиваются декларации внезапно, а затем возникает вопрос тщательного контроля за доходами? Так вот вправо надо или влево надо? Куда надо?
Ну, на самом деле это две разные истории совершенно. Не связаны.
Не связаны.
Они связаны, но они, скажем так, они немножко имеют разную подоплеку. Декларации закрыли от общего доступа. Это история связана с СВО, персональными данными и санкциями. Мы уже об этом говорили. Теперь усиление деклараций – это расширение полномочий ряда органов. Да, то есть, чтобы количество органов, проверяющих декларации, имели доступ к данным. Администрация президента, определенные службы, которые кадровые службы. Да, это на самом деле правильно, потому что вот я, например, работаю в комиссии по конфликту интересов в ряде госкорпораций. Мы столкнулись с проблемой, потому что запросы уходят, время, да, и достаточно сложный процесс. Здесь вопрос об усилении стоит именно в этом. То, что больше органов имеют доступ, больше органов имеют возможность более глубоко изучить предмет доходов, расходов доходов.
Так, ну, а в данном случае...
Это правильно, поскольку... усиление контроля за бюрократией сегодня необходимо. Мы понимаем, что закрытие определенных процедур, ну, например, тех же самых государственных закупок, да, создает условия для злоупотреблений. Это мировая практика, никуда ты не денешься. А закупки закрывать надо, поскольку мы все-таки говорим о военных поставках, о недружественной сфере, о санкциях в отношении компании, там, ну, это большая история, да, поэтому, когда определенные эксперты, назовем так, они сейчас, давайте мы еще откроем, ну, вот я сейчас говорю в таких случаях, слушайте, ребят, мы так очень много открывали в свое время, в результате у нас все информация, все наши экономики были собраны, да, я не говорю, что у нас негодяев не хватает, у них у нас хватает, я всегда выступаю за ужесточение в отношении негодяев, вплоть до государственной измены, да, за воровство и коррупцию, но есть процедуры, которые объективно надо закрывать. И информацию объективно надо закрывать.
Так, хорошо. Это про декларации, например. А вот это усиление контроля за сведениями о доходах чиновников, ведь они тоже же подают декларации, и здесь получается...
Нет, на самом деле декларации подаются.
Да, но обезличенные.
Нет. Они обезличены для нас с вами.
Да.
А для контролирующих органов они не обезличены. То есть вот то, что вешивается на сайт, оно обезличено.
Так.
Потому что у нас была по процедуре необходимость, чтобы Иванов Иван Иванович, вот, муниципального округа, да, или министр там, или кто-то еще, да, он висел на сайте этого ведомства, и мы смотрели, что он купил, что он продал, сколько он получил.
Но это была такая иллюзия контроля над депутатами,
да,
или над чиновниками. А теперь иллюзии нет.
Депутатами и чиновниками. Не забыл, на самом деле, проверяли. Тот, кто их проверял, органы прокуратуры, правоохранительные органы, администрация президента и контрольные органы, антикоррупционные, там, различных структур, они также остались проверять. Просто единственное, у гражданских органов закон принимается... Он дает полномочия гражданским органам, например, администрации президента. Раньше в администрации президента получить определенные данные, ну, например, проверить, кто фактически является выгодополучателем на Майбахе, который зарегистрирован на 80-летнего пенсионера. Да? Раньше ему нужно было кого обратиться? В Федеральную службу безопасности.
Так.
И они использовали это. Теперь он может обратиться сам, да, и получить некую информацию. Поэтому здесь... Именно вот об этом говорим. Мы расширяем полномочия различных контролируемых органов. Это хорошо, потому что иногда многие органы не знают, кто проверяет. Они проверяют, предположим, ну, кто-то с кем-то договорился, говорит, слушай, ну, я завну материалы проверки. Бывает же такое? Конечно, бывает.
Ну вот, Кирилл Викторович, вот. А как раз раньше это была, вот почему вот это была политика открытости, так долго к этому шли, что как будто бы общественный контроль, то есть условно наш с вами, он снижает коррупционную составляющую.
Ну, на самом деле, это же иллюзия, мы с вами прекрасно понимаем, что, на самом деле писали журналисты, писали различные организации, это некий западный подход. А решение-то принимается по все равно правоохранителями, все равно принимается кадровыми службами, поскольку мы работаем с тем же самым управлением по противодействию коррупции президента, мы прекрасно знаем, что мы даем информацию, все равно она принимается, решение все равно закреплено за...
В общем, на каждого папочки все равно есть.
Конечно, естественно, да, и никуда они не денутся. Просто в определенный момент я считаю, что эти папочки не надо хранить. Их надо доставать, и сегодня то время, когда негодяев надо отправлять, скажем так, в определенные места, чтобы они не мешали работать.
То есть вы считаете, что вот риска дальнейших манипуляций и попыток сокрытия информации все равно больше не будет?
Не, ну как же риск всегда есть. Вот, во всяком случае его не будет больше, я вам могу сказать точно.
Угу. Но просто как раз почему я про общественный контроль так много вас спрашиваю, просто тогда создавалось такое впечатление, что если все это в открытую будет на сайте вывешиваться, то это все-таки определенный такой стоп-сигнал для потенциальных коррупционеров, потому что, деньги любят тишину. А сейчас тишины становится много, потому что беспокойное большинство, оно просто лишено доступа к тому, чтобы просматривать эту информацию.
Объясню вам простую вещь. Да, вот например, появляется информация, что любовница там мэра Петрова, владеет машиной. Угу. Потому что у нас же сейчас не только близкие родственники попадают под некие истории, но и называется устойчивая связь. Кстати, так называется, устойчивая связь, да?
Так.
Вот. Значит, раньше журналисты об этом писали, и сейчас они будут об этом писать, правильно? Ну, потому что, все же об этом знают.
Ну, наверняка, да.
Информацию тут не скроешь.
Так.
Как раньше была необходимость проверить доходы, расходы, после этого процедуры прокуратуры, там, правоохранительные органы, они проверяли. Здесь то же самое будет. Просто единственное, раньше журналист писал, что например, машину приобрел вот этот Петров самый, да, и он ее не задекларировал. А вопрос в том, что сегодня он напишет, что владеет, правоохранитель установит, что приобрел Петров. Ну, то есть цепочка, конечно, сложнее, но суть не меняется.
Суть не меняется. Интересно, спасибо.
Суть не меняется. Потому что, да.
То есть Дамоклов меч как висел, так и висит.
Висит на стенке.
Хорошо, спасибо большое, Кирилл Викторович. Благодарю вас. Кирилл Кованов был с нами, председатель Национального антикоррупционного комитета и член Совета по правам человека при президенте. Я считаю, что весь наш вот этот 10-минутный диалог свелся к последней фразе моего собеседника, который сказал, что Дамоклов меч, он как висел на стенке, так и висит на стенке. 7373948, телефон прямого эфира. Ну да, во всем мире общественный контроль – это иллюзия, говорит Слава. Ну а почему нет? Слушайте, Слава, правда. То есть вы считаете, что, хорошо, там, где много общественного контроля, где все вот это вот открыто, там коррупции меньше? Не знаю. Вот. Обычно, знаете как, все равно находится какая-то жертва, которую отправляют на ритуальное заклание, потому что, помните эти европейские, прошу прощения, многочисленные скандалы, когда какого-то чиновника, там, министра чего-то уволили, потому что он позволил своей жене поехать на служебной машине там, в салон красоты, а должен был ехать только в офис свой. Хорошо, наказали одного, но от этого коррупции стало меньше? Да нет, наверное. Просто публично как раз всех собак на него спустили, что ах, какой негодяй, у него вместо того, чтобы ножками пройтись, она на машине едет. Здесь, конечно, другой вопрос получается. Видите, Кирилл Кабанов говорит, что, в общем, как имели полномочия для проверки, так и имеют. Как были папочки на всех, так эти папочки остались. Другое дело, что убирается как раз возможность следить за доходами вот так в открытую, потому что просто написано, есть, я не знаю, там, 3 Майбаха, 5 квартир и 4 дома на Рублевке, вот, и еще что-нибудь. Кому это принадлежит, непонятно, кому это принадлежит. Ну, вот, в любом случае, если что, в какой-то момент ты папочку на такого владельца тоже откроют.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Поток». Макс предупреждает, что на улице Воронцова поле газель сбила курьера, туда не поезжайте. А там большая пробка сейчас образуется. Российские видеосервисы потеряли до 50% контента крупнейших западных киностудий. Наибольшее падение объема голливудского кино зафиксировано у Кинопоиска. За год показатели сократились в два раза, с почти 2000 до 1000. Чуть менее половины таких фильмов и сериалов также потерял Винк. Меньше всего уход западных киностудий сказался на ОККО. Количество иностранного контента за год сократилось примерно на треть. Об этом РБК пишет. Алексей Бырдин с нами на связи, генеральный директор ассоциации интернет-видео. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
И чего теперь будут делать эти сервисы? Срочно замещать русским контентом? Хватит?
Ну, а как бы этот процесс уже активно идет, начиная с прошлого года. Вы этого сами не заметили?
Я хочу эксперта послушать на этот счет.
Ну, хорошо, тогда вам дам академичный экспертный комментарий.
Давайте.
Значит, у нас в целом российские онлайн-кинотеатры еще с 2019 примерно года, ну вот в 2020-2021 это было уже очень хорошо заметно, озаботились производством собственного контента. И надо сказать, что в общем, в его производстве преуспели, судя по положительным отзывам и судя по количеству просмотров, которые в общем, к оригинальным российским сериалам, вот этим вот новым, ну, которые... Короче, цифры хорошие, отзывы хорошие. Людям наш контент новый очень зашел хорошо. И на, собственно, статистике прошлого года мы увидели существенный рост интереса вообще к российскому контенту и падение интереса. Ну, как бы, поскольку интерес — это ограниченный ресурс, да, то интерес к голливудскому контенту, который как раз с российского рынка ушел, он снижается и замещается интересом к контенту российскому. Это можно было бы отнести, конечно, на какой-то там, не знаю, патриотический порыв, но на самом деле все объясняется гораздо проще. Что рекламируют, то этот интерес и вызывает. У нас, если вы обратили внимание, с началом бойкота голливудских студий и, собственно, их отказом проводить в России премьеры, официальные премьеры своих фильмов, в общем, с билбордов и вообще как бы из медийного пространства практически исчезли анонсы, трейлеры и прочие рекламные материалы, связанные с голливудскими фильмами.
Конечно.
Вот. Но зато значительно усилилась маркетинговая активность сервисов, которые начали продвигать свой контент. И, о чудо, реклама сработала, и люди действительно обратили внимание на этот контент и на наши сервисы, и стали его достаточно активно смотреть.
А вот это интересно, кстати, Алексей, с учетом того, что я тут недавно прочла статью какого-то киноведа, который задавался вопросом, почему нам так сложно раскачивать свою киноиндустрию, и он приводил в пример, что вот там, условно, Голливуд — это масс-маркет, а у нас как такового масс-маркета, ну, довольно мало, то есть то мы копировать пытались, то еще что-то. В советский опыт приводил, там, Гайдая все смотрели, там, Роу тоже все смотрели, сказки и много чего другого смотрели, а у нас как дефицит вот этот возник, сразу же возникает вопрос, на какие темы снимать, и кто будет снимать, и насколько качественно будут снимать.
Слушайте, ну, на наших глазах с вами происходит абсолютно феноменальный успех «Чебурашки».
До сих пор происходит или уже прошел?
Ну, фильм еще остается в прокате, вот я буквально на днях проверял, он уже пробил цифру в 6,7 миллиарда рублей, это абсолютный рекорд, там он, по-моему, в два раза уже оторвался от своего, от, как бы, от второго места. И как бы также успешно начался его цифровой прокат, то есть там недавно ОККО отчитывался, что 1,5 миллиона их подписчиков посмотрели «Чебурашку». Там, тоже, ну, в общем, цифры измеряются миллионами. Вот, это очень хорошо. это демонстрирует, что в полном метре у нас есть там свои достижения, скоро еще там будут достаточно крупные российские релизы. Но еще не могу не отметить, что очень хорошо смотрят российские сериалы.
Так.
Там, тех же самых там, да, «Вампиров средней полосы», еще какие-то там новые релизы.
Ну, то есть вот, ниша, они, ниша там, нащупываются постепенно.
Да, конечно. Но святое место пусто не бывает, поэтому, в общем, Голливуд... Ну, опять же, не Голливуд. 5 мейджорских студий ушло. Да? Может, давайте тоже не пугать наших пользователей тем, что вообще все пропало, и как бы вообще невозможно посмотреть ничего. Есть и новинки выходят. У нас, по-моему, «Джон Уик» 4-я часть должна выйти в официальный прокат. То есть, в общем... Да, мы, конечно, потеряли там какие-то любимые франшизы, но, в общем, я думаю, что там те, кто за свою жизнь успел 200 раз посмотреть «Гарри Поттера», ну, в общем, может уже просто закрыть глаза и покадрово фильм воспроизвести.
Но, Алексей, а здесь другой момент. А торренты конкуренты сейчас? Ну, то есть, кажется, Голливуд, конечно, уходит.
Торренты конкуренты?
Да,
да. Смотрите, торренты и вообще пиратские сайты – это наши всегдашние конкуренты.
Ага.
И, в общем, ситуация с пиратством в России была плачевной и в 21-м году, и в 22-м. И, в общем, пока мы... В общем, не забороли этот серый сегмент. То есть по статистике 2 из 3 просмотров фильмов в интернете у нас, к сожалению, происходит на операторских сайтах, а не в легальных сервисах.
Но в любом случае пока, в общем, и у легальных стриминговых сервисов хватает возможностей и для привлекать свою аудиторию. Правильно я понимаю?
Мы привлекаем свою аудиторию, и у нас растет и время просмотра, и общие аудиторные показатели. И даже в деньгах мы немножечко выросли вот по итогам 2022 года. Это, конечно, хорошо, но в реальности, если бы мы пиратов победили и продолжили бы активно инвестировать в отечественный контент, возможно, что интересных, очень качественных российских фильмов и сериалов стало бы значительно больше, и, соответственно, никакой там, внешний дефицит в общем, на нашем настроении и в общем, на кинопотреблении бы не сказывалось.
А чей импортный продукт сейчас интересен? Ну, вот Голливуда нет, а на кого посматривают, чтобы импортировать?
Слушайте, ну, в какой-то момент все перестали стыдиться того, что они смотрят турецкие мелодрамы. Хорошо заходят корейские фильмы и сериалы, но это такой феномен последних лет общемировой. То есть это не только России коснулось, это в целом в общем, ну, корейский кинематограф и сериальные производители сейчас переживают свой какой-то прям расцвет.
Грозились, что Болливуд сюда пойдет?
Болливуд, вы знаете, вот Болливуд гораздо более специфичен, чем корейский и турецкие кинодеятели. И, в общем, насчет Болливуда, честно сказать, не уверен. Хотя, конечно, там в общем, за последние годы было создано несколько очень ярких там, картин или даже франшиз, которые поражают своим съемочным масштабом и спецэффектами.
Понятно. Спасибо большое, Алексей. Благодарю вас. Алексей Бырдин был с нами, генеральный директор ассоциации интернет-видео. Говорит, святому место пусто не бывает. Голливуд ушел. Стриминговые сервисы поняли, что могут самостоятельно снимать кино, самостоятельно снимать сериалы. Смотрите? Смотрите современные сериалы? Но, правда, вот говорит, что, конечно, торренты... портит картину. Вот слушатели сразу спрашивают, почему это портит. Ну, действительно, почему это? То вы платите за подписку, а то вы бесплатно качаете, понимаете, и поддерживаете пиратство. Естественно, те, кто за деньги продают свой продукт, они этим недовольны. 7373948. Какие темы вам интересны? Какие темы вы бы хотели увидеть сейчас на экране? Кино, сериалы, какие? Обращаете ли внимание на действительно иностранное кино, иностранные сериалы, какие-то, не знаю, корейские, турецкие, главное, говорит, почему у Алексея Бородина была интересная сейчас фраза, перестали стыдиться турецких мелодрам. Вот. Ну, когда-то были и бразильские мелодрамы. Может быть, снова начнут смотреть. Представляете, заново гонять Санта-Барбару. А, это американский, нет. Какую-нибудь бразильскую, не знаю, напомните мне название, я уж не помню ничего. 7373-948, телефон прямого эфира. Сериалы «Наши» лучше иностранных стали, говорит Лемур. Ну, смотря какие и на какие темы. И самое главное, сейчас сериалов такое великое множество, что вот говорить однозначно одно лучше другого, но смотря что с чем сравнивать. Понимаете, есть тот же самый сериал «Родина», который был американским и русским и израильским. И говорят все-таки, что наша версия была слабовата. Вот, ну, для кого-то. А «Дикий ангел» какой-нибудь еще раз гонять. Как вариант, «Рабыню Изауру» будут крутить, или «Богатые тоже плачут», говорит Шурик. Шурик, все равно индустрия ушла далеко. 7373-948, телефон прямого эфира. Подписан на 5 видеосервисов и доволен, говорит Евгений. Ничего себе, вот это вы, конечно, потребитель видеоконтента. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Да.
Вот буквально пересмотрел сериал, он сейчас идет по культуре, но я залез как бы в интернет вместе смотрел его.
Какой?
«Взлет и падение Османской империи» про Мехмеда II. Очень интересный сериал, исторический.
Ага.
Вот такого бы побольше бы, знаете, ну не знаю, какой-нибудь
исторический,
знаете, такой правдивый какой-нибудь такой исторический сериал. Очень посмотрел бы с удовольствием. Спасибо.
Правдивый, подождите, ну у нас же снимают правдивое историческое кино. Вот, правда, его... Какие-то киноляпы там тоже случаются. Ну, не знаю, как «Викинг» какой-нибудь снимали. Помните, там что-нибудь про Ивана Грозного тоже что-то снимали. Ну, по-разному бывает. То есть вам исторических фильмов не хватает? Это интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, посмотрел сегодня «Тихий Дон» 57-го года. Прям про сегодняшнее время все говорит 789. Мы про старое кино с вами много говорили. Интересно, новые. Какие новые темы вам бы хотелось увидеть в качестве реализуемых в кино или в сериалах? 7373-948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Максим, пожалуйста, Москва. Максим.
Две мысли. Вот смотрите, да. При Советском Союзе почему-то американцы все пытались нас расплевать своими фильмами, там, печатной продукцией. А сейчас они почему-то ушли. Это первый момент. Так. Второй момент. Вот всякие вампиры, всякие супергерои, когда они вот наши, ага. Они вот лично у меня вызывают смех почему-то. Вот как-то почему? На американских, когда смотришь там вот Marvel там и прочее, угу. Вампиры там какие-нибудь, да, там люди Х, так называемые люди Х. Это как-то вот воспринимается. Но вот когда наши начинают вот это вот, выглядит смешно.
У нас, вы знаете, у нас же была попытка копировать, но просто у нас как таковая индустрия комиксов не особенно прижилась. Понимаете, а с другой стороны, не забывайте, что вот эта индустрия супергероев, вселенной супергероев в американском кино, это же, ну, определенного рода сублимация того, что вот где были реальные. То есть про реальных героев сколько фильмов снято в процентном соотношении, я имею в виду. Не так много. Понимаете, именно исторических героев. А у нас исторических героев очень много, поэтому зачем нам Супермен? Я не говорю о том, что Супермен плохо и так далее. Нет, ни в коем случае. У каждого просто свои герои. Вот. А у нас реальных много, о ком можно снимать. Понимаете, герои эпосов, в конце концов. Ну, потому что Штаты – это сравнительно молодая нация. Поэтому они пытаются найти своих героев. И это продвигают активно, очень агрессивно и успешно. Вот. У нас же своих достаточно. Не гоните наших. Так, еще «Дикий ангел» вообще топ. «Last of Us» последний. Понятно. Я бы с удовольствием «Мастер и Маргариту» в новой версии посмотрел бы. Кстати, тема. Булгаков «Мастер и Маргарита», представляете? То есть в театре же много постановок. А вот интересно увидеть в каком-нибудь... Хотя был же, по-моему, да, многосерийный фильм про «Мастер и Маргариту». Не помню, кто был режиссером. Вот, ну, я понимаю, то есть из всех ваших сообщений делаю выводы. Исторические какие-то фильмы вы хотите и что-то по книгам. Любопытно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Росстат оценил, как за 5 лет изменилось желание россиянок иметь детей. 70% российских женщин хотят не более 2 детей, следует из выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 2022 году. Маш, ТАП исследование, которое проводится Росстатом раз в 5 лет, охватывает 15 тысяч домохозяйств. Зафиксированный рост востребованности контрацепции, снижение доли женщин, делающих аборты, увеличение доли россиянок, которым господдержка помогла принять решение о рождении ребенка. И сколько? 71,6% желали иметь одного или двух детей. В 2017 году таких было 65,3%. Но если доля высказавшихся за двоих по сравнению с 2017 годом почти не изменилась, то доля желающих иметь единственного ребенка увеличилась с 17% до 23%. Параллельно сократилось число женщин, которые хотели бы стать многодетными матерями. Значит, троих детей хотят иметь теперь в 19%, и четверых детей 2,9%, пятерых детей 1,9%. Кроме того, подросла доля женщин, которые, в принципе, детей не хотят, почти что 2,5%. Сергей Чесноков с нами, лидер движения «За жизнь», руководитель проекта «Демографическая платформа». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно ли говорить, что все-таки желание иметь много детей, оно циклично в поколении и не может быть постоянным? Ну, то есть есть определенный предел по числу женщин в процентном соотношении, которые вот хотят быть многодетными, а потом следующее поколение, и там примерно столько же будет?
Ну, циклично это не то, чтобы желание иметь детей, а просто волны, есть демографические волны, связанные с тем, что, например, была какая-то убыль населения, например, связанная с войной, и потом это, соответственно, в этом поколении меньше было рождений. Да, и следующее поколение там тоже такое же. То есть вот такие волны есть, связи, цикличность. Да, но обычно на протяжении истории все вот эти вот убыли, они закрывались высокой рождаемостью, потому что Россия, она вела много войн, да, имела большие потери демографические, да, но при этом они восполняли за счет рождаемости. А вот сейчас как раз достаточно новая ситуация, когда коэффициент рождаемости, он постоянно снижается. То есть и никакого здесь, никакой цикличности здесь не наблюдается. Просто у нас там до революции была рождаемость там более 5 СКР на женщину, там даже до 7, больше 7 даже. В советское время был 3, сейчас вот у нас до 1,5 упала рождаемость. Угу. Вот. И это связано с тем, что именно вот изменилось отношение, то есть ценности, отношение к рождению детей, к семье, то есть культура. Но это не означает, что это, ну, безвыходная ситуация, потому что есть много примеров, когда ситуация в обратную сторону выходила. То есть поэтому для этого нужно, чтобы поменялась культура, чтобы поменялось отношение к ценностям, и одних стимулирующих мер здесь не будет достаточно, чтобы ситуация изменилась.
А что нужно? Ну, то есть, означает ли, что для государства целевой аудиторией для повышения демографии становится именно конкретно женщина, а не семья в целом? Ну, потому что, скорее всего, женщина исходит из того, что хочется быть финансово самодостаточной, плюс расчет на то, что сколько я смогу выкормить детей в одиночку, потому что там этот отец ребенка может уйти, погибнуть как угодно.
Ну, государство все-таки говорит о возрождение семейных ценностей, то есть государство нет такого, что оно прям вот точно поменяло вектор и только говорит о том, что вот всю демографию обеспечивает женщина. Нет, сейчас очень много говорится о роли мужчин в демографии. И другой вопрос, что государство исходит из существующих реалий, а когда у нас там в некоторых регионах там 80-90% разводов, да, и, соответственно, матери остаются, там, женщины остаются, ну, становятся матерями-одиночками, да, то в этой ситуации, конечно, государство помогает тому, кто остался с детьми. На это накладывается еще вот такое советское наследие, очень ярко выраженное, вот, ну, защита прав женщин, ну, подчас даже ущерб правам мужчин, потому что вот, ну, меня как-то привлекали к работе над стратегией действий в интересах женщин, и там была преамбула, что продолжительность жизни женщин такая-то, а продолжительность жизни мужчин такая-то. И разница в 10 лет. То есть женщины в целом живут на 10 лет больше, чем мужчины. Но я сразу задал вопрос, но не следует ли из этого, что нам надо сейчас мужчин защищать, как такой реликтовый вымирающий вид, да, и как ценного пушного зверя, да, а не женщин? Ну, на это мне ответили только то, что просто убрали эту статистику из преамбулы. Ну, а
но мужчина-то вот родить не может, а может родить женщина. Поэтому женщина, в
общем... Это понятно,
да.
но женщина рождает для мужчины, особенно там второго, третьего, там последующих детей. То есть когда есть мужчина, она понимает, что он о детях будет заботиться, поэтому высокая рождаемость, она связана, конечно, с семейными ценностями, и роль мужчины в нем, ну, в этом очень высокая. Соответственно, и ответственность мужчины.
И ответственность мужчин. Да, спасибо большое, Сергей. Благодарю вас. Сергей Чесноков был с нами, лидер движения «За жизнь», руководитель проекта «Демографическая платформа». Говорит, что мужчина как, в общем, реликт. Нужно бороться за его живучесть. Вот, 7373-948, телефон прямого эфира. Урбанизация снижает рождаемость. Городские женщины рожают меньше детей, особенно сейчас, в период нестабильной ситуации, говорит Сергей. Вот вы, как женщина, Евгения, скажите, какой стимул быть многодетной матерью в сытом, благополучном обществе? Чем выше уровень жизни, тем ниже рождаемость. Интересно, Алексей, вот это странная какая-то логика у вас. Значит, чем общество более бедное, тем больше стимулов иметь детей. Нет, это не так. Просто много детей раньше было, потому что не было, например, средств контрацепции, кроме спицы и чеснока. Ну, что-то такое. К бабке-повитухе ходили обычно за этим. Средств контрацепции не было. То есть люди жили половой жизнью, и каждый раз это заканчивалось рождением ребенка. Сейчас средств контрацепции больше, поэтому защиты от аборта тоже больше становится, и поэтому люди могут регулировать число детей, которые они рожают. Понимаете, в чем дело? Вот. Урбанизация, да, тоже, конечно, потому что одно дело в сельской местности, где рабочие руки были нужны, хотя сейчас автоматизация, то есть вопрос на селе, посмотрите, а люди, у которых много детей, это потому что у них большое хозяйство? Да нет, потому что, может быть, как раз там с контрацепцией есть определенные проблемы или там секс-просвета нет и так далее. Поэтому нельзя говорить о том, как мне кажется, нельзя говорить о том, что вот тогда-то все в селе жили и рожали много. А сейчас все в городе живут и рожают мало. Еще мы богатые очень стали, поэтому рожаем мало. Ну-то. 7373-948. Государство помогает с голода не уберечь семью большую. Иметь нужно другие средства. 7373-948. Давайте так. Стимулы для рождения большого числа детей. У вас лично, в семье. И мне нужны женщины. 7373-948, телефон прямого эфира. Товарищи женщины, позвоните, пожалуйста. Вот вся линия сразу мужиками была занята. Я же вижу, товарищи, вы же у меня подписаны здесь все. Все посчитаны и все подписаны. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Товарищи женщины, позвоните, пожалуйста. А что же, я тут одна за всех отдуваюсь. Статистика бедных стран говорит обратное. Сытая Европа стареет и вымирает, говорит русский инженер. Еще раз. Увеличилась, возросла возможность для контроля рождаемости для самой женщины. Вот о чем речь. То есть женщина может вести половую жизнь, но при этом контролировать количество детей. Вот о чем речь. А в бедных странах нет этого. Понимаете, поэтому рожают много. А не потому, что там детей больше любят, чем здесь. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Не женщина. Да еще женщина, где вы? Что-то я, конечно, знала, что у нас аудитория мужская, но не настолько же. Многодетный отец нужен. Расскажу, почему сегодня, живя в столице, я хочу еще больше детей. Давайте, Борисович, звоните, если вы многодетный отец. Наконец-то, да здравствует мужчина, говорит 688-й. Не готовы женщины рожать, они развлекаться хотят. О, как! Развлекаться женщины хотят, представляете? Они детей рожать. Нет бы их в байковый халат, в стоптанной тапке сидеть, что там, лишить денег, образования и всему на свете. А им все хихоньки-хахоньки, понимаете? Женщины рожать ушли все, поэтому они вам не звонят. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте, Борисович. А сколько у вас детей? Я как-то упустила возможность.
Я три девочки.
А, у вас три девочки. Так, и чего? Угу. Больше хотите?
Смотрите, у меня, живя в столице, я могу сказать, что у меня построено все на моих, как бы это банально и там наивно не звучало, да, но на моих семейных ценностях.
Так.
Я абсолютно точно могу сказать, что тот интеллектуальный потенциал, да, ага. Я имею в виду, накопленные вообще знания так. Человеческие, которые на сегодняшний день имеют возможность передаваться, ну, скажем так, с огромной скоростью, uh-huh. А плюс ко всему, ну, то есть эти дети, я смотрю на своих детей, сейчас моей старшей 10, и я совершенно точно могу сказать, что это совсем другого уровня дети, и она знает гораздо больше. Я сейчас не беру про мудрость, но там она тоже есть.
Спасибо, Борисович, да, у нас просто уже новости. Короче говоря, вы видите в этом эволюционный процесс, поэтому вам хочется больше детей, больше знаний передавать, правда? Так, решает уровень образования 933-й. Решает что? Не понимаю. А наше радио для мыслящих, статистика говорит сама за себя, говорит 688-й. Ну, в смысле, наше радио, радиостанция говорит Москва, да. А, ну, хорошо, для мыслящих, понятно. А, мой вопрос заключался в том, каковы стимулы для рождения большего числа детей. Я не говорю, что это плохо или это хорошо. Много детей – это хорошо. И мало детей – это тоже хорошо. Все индивидуально. И возникает здесь вопрос, почему люди хотят или не хотят рожать. Давайте здесь точку с запятой ставить, потом еще будем в следующих эфирах обсуждать.